Глава 3. С тех пор я стал время от времени наведываться к Софии примерно раз или два в неделю. Школьные занятия у нас обычно бывали по утрам. Впрочем, занятия слишком громко сказано, просто какая-нибудь пожилая женщина собирала нескольких ребятишек и учила их читать, писать, а тех, кто постарше, простым арифметическим действием. Так что мне несложно было ускользнуть в середине дня, встав из-за обеденного стола чуть раньше, пока никто не нашел для меня какого-нибудь дела. Когда лодыжка Софи зажила, мы с ней стали часто бродить по окрестности. Однажды я привел ее на нашу сторону карьера, чтобы показать паровой двигатель. Другого такого не было на сотни миль вокруг, и мы все очень им гордились. Корки, который присматривал за ним, по обыкновению где-то шлялся, но двери сарая были открыты, и мы хорошо слышали ритмичный звук работающей машины. Однако только слушать показалось нам мало, и мы забрались внутрь. Поначалу было страшно интересно наблюдать за работой чудовища, но минут через 10 нам стало скучно просто стоять и глазеть. Зрелище было хотя и впечатляющее, но довольно однообразное. Мы вышли из сарая и забрались на самую верхушку поленницы. Там мы уселись, свесив ноги, и стали болтать, прислушиваясь к пыхтению машины. «Дядя Аксель говорит, что у древних были машины в 100 раз лучше, чем это», — сказал я. «А мой папа говорит, что если бы четверть того, что рассказывают про древних, было правдой, они были бы не людьми, а волшебниками», — возразила Софи. «Что же, твой отец?» — спросил я. «Не верит, что древние могли летать по воздуху, как птицы?» «Нет», — покачала она головой, — «это просто глупо. Ведь если они могли летать, то и мы научились бы. Но ведь мы уже теперь многое умеем», — попытался возразить я. «Только не летать». Она опять упрямо покачала головой. «Это все сказки». Я уже хотел было рассказать ей про свои сны, в которых я видел город и блестящие летающие предметы в небе, но подумал, что сон не доказательство, и промолчал. Мы еще немножко посидели на поленнице, потом спустились вниз и пошли к ее дому. Джон Вендер, ее отец, был дома. Звуки молотка доносились из сарая, где он что-то мастерил. Софи подбежала к нему и повисла у него на шее. «Привет, цыпленок», — ласково сказал он. Потом он повернулся ко мне и хмуро кивнул головой. Он всегда так здоровался со мной еще с самого первого раза. Хмурый кивок — не все, но я чувствовал, что относится он ко мне уже получше. В тот самый первый раз он смотрел на меня так, что я и вздохнуть боялся. Теперь я уже не чувствовал страха. Мы стали почти друзьями. Он подолгу разговаривал со мной, иногда рассказывал об очень интересных вещах, и все же часто я ловил на себе его взгляд, внимательный, изучающий. Только несколько лет спустя я понял, что для него значило. Прийти домой и узнать, что ножку его Софи увидел не кто-нибудь, а Дэвид Сторм, сын Элиаса Сторма. Думаю, не раз ему приходило в голову, что мертвый мальчишка никогда не нарушит своего обещания молчать, даже если захочет. Может быть, я обязан жизнью его жене, миссис Вендер, может быть. И еще я думаю, он раз и навсегда поверил бы мне и выкинул все сомнения из головы, доведись ему видеть то, что произошло в нашем доме спустя месяц после того дня, как я познакомился с Софи. Я тогда слегка поранил руку, вытаскивая занозу, и ранка кровоточила. Я зашел на кухню, видя, что все домашние заняты готовкой, попытался сам перевязать себе руку чистой тряпкой. Тут меня увидела мать. Она сразу запричитала, заохала, велела тщательно промыть ранку и сама стала перевязывать мне руку, бормоча, что я, как всегда, заставляю ее заниматься моей персоной в самый неподходящий момент. Оправдываясь, я случайно брякнул. Я и сам бы мог это сделать, будь у меня еще одна рука. После этих, как мне казалось, ничего не значащих слов, в кухне воцарилось гробовое молчание. Мать замерла, как статуя. В недоумении я оглядел всех, кто был в это время в кухне. Мэри с куском пирога в руке, двух работников, ждущих своей порции еды отца, сидевшего во главе стола. Все молча уставились на меня. Постепенно с лица отца сошло изумление, губы сжались в жесткую прямую линию, челюсть выдвинулась вперед, брови сошлись на переносице. «Что ты сказал?» — медленно выговорил он. Я хорошо знал этот тон, и мне стало страшно. Еще страшнее было то, что я совершенно не понимал, чем мог я так рассердить его. «Я сказал, что и сам бы мог», выдавил я с трудом, заикаясь от страха. Глаза отца сузились, и в них мелькнуло что-то, заставившее меня содрогнуться. Моя спина стала липкой от пота. «И ты пожелал себе третью руку?» Все так же медленно и отчетливо, выговаривая каждый слог, произнес он. «Да нет же, отец, нет. Я только сказал, если бы. Если бы у тебя была третья рука, ты бы мог сделать что-то. Так ты сказал?» Я кивнул. «Стало быть, ты пожелал?» «Да нет же, отец, нет. Я только сказал, если». Я был так напуган, что никак не мог объяснить ему. Я хотел сказать, что не имел в виду ничего плохого, но не находил слов. Язык прилип к гортани, и я молча стоял в ожидании кары. Взгляды всех домашних были обращены теперь на отца. «Ты, мой сын, призывал дьявола, чтобы он дал тебе третью руку», — прогремел он. «Не призывал я никого, я только...» «Замолчи!» — он властно поднял руку. «Все слышали, что ты сказал? Не лги же теперь, не отягчай свой поступок еще и ложью, но ведь...» «Не лги и отвечай мне правду. Было ли в твоих мыслях недовольство той формой тела, которую тебе дал Господь, той формой, которая есть его подобие?» «Я только сказал, если бы...» «Ты богохульствовал, ты поносил норму. Все здесь слышали это, и тебе нечего возразить. Знаешь ли ты, что есть норма?» Я хорошо знал своего отца. Возражать было бессмысленно и опасно, он все равно не поймет, не захочет понять. «Норма есть образ и подобие Господа», — скороговоркой пробормотал я. «Выходит, ты знаешь. И зная, ты пожелал стать мутантом. Ты, мой сын, совершил кощунство здесь, перед твоим отцом. Что есть мутант?» «Проклятый Богом и людьми», — автоматически проговорил я давно вызубренные мною слова. «Так вот кем ты хотел стать? Ну, отвечай же». Я опустил глаза и ничего не сказал. Отвечать было бесполезно. «На колени», — скомандовал отец. «Всем на колени и молиться». Вместе со всеми я опустился на колени, голос отца звенел у меня в ушах. «Мы виновны перед тобой, Господь. Мы плохо втолковали твои заветы этому несмышленышу и просим тебя, даруй нам прощение». Казалось, этой молитве не будет конца. Наконец отец молвил «Аминь», и все поднялись с колени, я тоже поднялся, и услышал его строгий голос. «Ступай к себе и молись. Молись о милосердии Божьем, которого ты не заслуживаешь, но которое Господь в своей милости, быть может, все-таки дарует тебе. Ступай, я приду к тебе позже». Ночью, когда боль в спине после отцовского визита понемногу утихла, я долго еще не мог заснуть от мучивших меня мыслей. Я ведь знал, что на самом деле не желал себе никакой третьей руки, но... А если бы даже и пожелал, что здесь такого? Если даже на миг подумать об этом кощунство, то каково же тогда иметь нечто подобное, например, лишний палец на ноге? Наконец я заснул, и мне приснился сон. Все мы собрались во дворе, точь-в-точь, как при последнем очищении. Тогда в центре стоял маленький, только что родившийся теленок, туповато глядевший на отцовский нож. Теперь там была маленькая девчушка, Софи. Она стояла босиком, пугливо озираясь и тщетно пытаясь прикрыть одной ступней другую. Все мы молча ждали. Софи начала метаться от одного из нас к другому и молить о пощаде, но никто не шелохнулся, не изменился в лице. Мой отец медленно двинулся к ней, и нож его сверкнул на утреннем солнце. Софи заметалась еще отчаянней, и слезы ручьями потекли по ее обезумевшему от страха лицу. Отец подходил все ближе и ближе к ней, но ни один из нас по-прежнему не двинулся с места. Отец схватил ее точно так же, как он хватал того новорожденного теленка. Все мы хором запели гимн, он поднял руку с ножом, нож сверкнул, в последний раз в его лезвие отразился блик медно-красного солнца, и тут же он окрасился кровью, брызнувшей из горла Софи. Если бы Джон и Мэри Уэндер видели меня в тот момент, когда я проснулся в слезах с криком, застрявшим у меня в горле, недолго еще лежал в темноте, твердя про себя, что все это лишь сон, их не мучили бы больше опасения, что я могу выболтать людям тайну их маленькой Софи.